Он светил то вверх, то вниз, освещая то потолок, то стены, затем провел лучом вдоль швов каменной кладки и вокруг маленького окошка, такого крохотного, что даже кошка не смогла бы в него пролезть. «Может, покричать в окно?»
«Не хотел бы я встретиться с тем, кто откликнется», — заметил Генри.
Крамли ходил кругами, размахивая фонарем.
«Другая дверь», — бормотал он. «Должна быть другая дверь».
«Должна!» — вскрикнул я. Я почувствовал, как в глазах закипают слезы, а горло пересохло от жестокой засухи. Я представил, как среди могил звучат тяжелые торопливые шаги, как они приближаются, чтобы убить меня, как стремительно надвигаются тени, чтобы задушить меня. Они называют меня Кларенсом, они желают мне смерти. Я представил, как распахивается дверь и нас накрывает, захлестывает многотонная волна книг, фотографий и открыток с автографами.
«Крамли!»
Я выхватил у него фонарь. «Дай-ка мне!» Осталось только одно место, где мы еще не смотрели. Я заглянул в саркофаг. Вглядевшись, я так и ахнул.
«Смотрите!» — сказал я. «Там! Боже, что это? Ямки, зубчики, бугорки? Никогда не видел ничего подобного в могилах. А там, смотрите, на стыке. Уж не свет ли оттуда пробивается? Точно, черт! Погодите!»
Я вскочил на край саркофага и, удерживая равновесие, взглянул на одинаковые, равномерно расположенные зубцы на дне.
«Будь осторожен!» — крикнул мне Крамли.
«Сам будь осторожен!» — я спрыгнул на дно саркофага. Послышался скрип смазанного механизма. Подо мной пришел в движение какой-то противовес, и комната вокруг закачалась. Я начал опускаться вниз вместе с полом. Мои ступни утонули во тьме, затем и колени. Крышка стала наклоняться вместе со мной и вдруг остановилась.
«Ступеньки!» — воскликнул я. «Лестница!»
«Что?» — Генри потыкал палкой дно.
«Да!»
Дно саркофага в горизонтальном положении было похоже на ряд пирамидальных зубцов. Теперь же, когда дно наклонилось, они превратились в удобные ступени, ведущие под могилу. Я начал торопливо спускаться вниз.
«Пошли!»
«Пошли?» — переспросил Крамли.
«Ты хоть знаешь, черт возьми, что там внизу?»
«А что там, черт возьми?» — показал я на захлопнувшуюся входную дверь.
«Проклятие!»
Крамли залез на саркофаг и подал руку Генри. Тот подпрыгнул, как кошка. Я медленно спускался по лестнице, дрожа, и водил фонарем. Генри и Крамли, чертыхаясь и пыхтя, шли следом. Крышка саркофага плавно переходила внизу в следующий пролет лестницы, уводящий еще на 10 футов вглубь катакомбы. Когда Крамли, шедший последним, переступил эту грань, крышка с грохотом поднялась и захлопнулась. Я бросил взгляд на закрывшийся над нами потолок и увидел висящий в полумраке противовес. С обратной стороны исчезнувшей лестницы торчало огромное железное кольцо. Отсюда, снизу, можно было схватиться за кольцо и, используя свой вес, опустить лестницу. Все это я увидел в одно мгновение.
«Не нравится мне это место», — сказал Генри.
«Ну тебе-то откуда знать, что это за место?» — спросил Крамли.
«И все равно не нравится, слышишь?» — сказал Генри.
Наверху ветер или что-то другое бился о входную дверь. Крамли схватил фонарь и посветил им во все стороны.
«Теперь и мне не нравится это место».
В 10 футах от нас в стене виднелась дверь. Крамли дернул за ручку и что-то проворчал. Дверь открылась. Пропустив Генри между нами, мы с Крамли протиснулись в нее. Дверь захлопнулась за нашими спинами, и мы побежали.
«Прочь от чудовища», — думал я, — «или прямо к нему в лапы».
«Не смотри!» — крикнул Крамли.
«Что ты имеешь в виду, не смотри?»
Генри молотил по воздуху своей тростью, стуча ботинками по каменному полу и мечась от стены к стене между нами. Крамли, бежавший впереди, крикнул: «Просто не смотри, и все!» Но я, пока мы мчались, натыкаясь на стены, все же разглядел груды костей и пирамиды черепов, разбитых гробов и разбросанных венков, через которые мы с шумом пробирались, загробное побоище, расколотые урны для благовоний, осколки статуй, растерзанные иконы, словно в разгар долгих похоронных торжеств смерть выпустила, прогоняя нас, шрапнель, как раз в тот момент, когда мы убегали с одним единственным фонариком, луч которого отскакивал от зеленовато-замшелых потолков и втыкался в квадратные дыры, где разлагалась плоть и улыбались оскалы черепов. «Не смотреть», — думал я, — «нет, не останавливаться». Я едва не толкнул Генри в бок, опьяненный страхом. Он осадил меня, хлестнув тростью, и припустил вперед, как изобличенный злодей. Мы вслепую переносились из одной страны в другую, от груды костей к грудам жестянок, от мраморных сводов к бетонным, и вдруг очутились на территории старого, немого, черно-белого. Повсюду громоздились коробки с пленками, мелькали имена и названия фильмов.
«Черт, где это мы?» — задыхаясь, проговорил Крамли.
«Раттиган!» — услышал я свой собственный задыхающийся голос. «Ботуин! Боже мой! Мы же на Максимус Филмс! По ту сторону! Мы прошли под стеной! Сквозь стену!»
В самом деле, мы оказались в подземном кинофонде Мэгги Ботуин и преисподней Констанции Раттиган. Среди плохо освещенных фотопейзажей, по которым они бродили в 1920-м, 22-м и 25-м. Это были уже не захоронения костей, а старые подвалы синематеки, о которых говорила мне Констанция во время наших прогулок. Я оглянулся во тьме и увидел, как настоящие мертвецы исчезают, а из мрака выступают призраки фильмов. Мимо проплывали названия. «Муж индианки», «Коварный доктор Фуманчу», «Черный пират». Здесь были не только фильмы, снятые на «Максимусе», но и ленты других киностудий, одолженные или украденные. Меня словно разрывали на части. Одна половинка рвалась прочь из мрачных подземелий, другой хотелось потрогать, прикоснуться, увидеть эти древние призрачные тени, преследовавшие меня все детство, заставлявшие меня скрываться от света на нескончаемых дневных сеансах. «Боже!» — воскликнул я про себя. «Не уходите! Чейни, Фэрбэнкс, человек в этой чертовой железной маске! Подводный капитан Немо! Д'Артаньян! Подождите меня! Я вернусь! Вернусь, если останусь жив! До скорого!» Все это лишь испуганный отчаянный лепет, внезапно накатившая волна любви и страха, погасившая мое глупое бормотание. «Не заглядывайся на красоток», — сказал я себе. «Помни о мраке, беги, и ради бога, не останавливайся!» Мы в панике бежали быстрее и быстрее, подстегиваемые эхом собственных шагов. Хором крича, единой массой мы промчались последние ярдов 30, и, наконец, я и слепой Генри вслед за Крамли, размахивавшим, как обезумевшая макака, своим фонариком, врезались в последнюю дверь. «Господи, если она заперта...» Мы ухватились за дверную ручку. Я похолодел, вспомнив старые фильмы. Дверь со скрипом открывается. Нью-Йорк затоплен, соленые волны над ним затягивают тебя туда, в глубину. Дверь со скрипом открывается, и адский огонь испепеляет тебя, превращая в мумифицированные останки. Дверь со скрипом открывается. Монстры из будущего хватают тебя своими ядерными когтистыми лапами и швыряют в бездонный колодец, и ты с криком падаешь в вечность. Вспотевшей рукой я взялся за ручку. Из-за двери доносились шорохи Гуанахуато. Меня снова ждал тот длинный туннель в Мексике, где я однажды уже проходил сквозь ужасный строй. 110 мужчин, женщин и детей, высохших как табачный лист, мумий, выскакивали из своих могил и выстраивались в ряд в ожидании туристов и судного дня. «Гуанахуато? Здесь», — подумал я, — «не может быть!» Я толкнул дверь. Она отворилась, совершенно бесшумно повернувшись на смазанных петлях. На мгновение мы испытали шок. Мы вошли, открыв рот от удивления, и захлопнули за собой дверь.